О противлении злу, родине и правде. Пока сбежались келейники, пока поняли смысл сбивчивых криков инокини, пока спорили, идти в сад самим или звать полицию, прошло верно минут 10. Прошло бы и больше, если бы на шум и гам не вышел сам владыка. Он в несколько мгновений ухватил суть, взял Пелагею за плечи, спросил только одно — цела? А когда она кивнула, широким шагом двинулся вглубь сада. Не бежал, ибо суета не совместна с архиерейским званием, однако челядь и бегом еле за ним поспевала. Дверь садового домика была по-прежнему на засове, не смог стеклянный глаз вырваться на свободу. Однако внутри было тихо. Монахи и прислужники пугливо окружили дощатое строение. «Сударь!» — дрожащим голосом позвал Усердов. «Вы там?» «Лучше бы вам оставить насильственные помышления и предаться в руки правосудия». Митрофаний взял отца Серафима за плечо, отодвинул в сторону и без колебаний отворил засов. Шагнул внутрь. Пелагея зажала рот. Кричать было никак нельзя. Не дай Господь, владыка обернется, а отворачиваться от раненого, смертельно опасного зверя было бы безумием. Архиерей постоял на пороге несколько секунд, покачал головой, сотворил крестное знамение. Тогда в сарай, толкаясь, кинулись остальные. Заохали, тоже закрестились. Пелагея привстала на цыпочки, заглядывая через плечо отца-эконома. На пол падал прямоугольник голубоватого лунного света, и было видно, что стеклянный глаз сидит в углу, привалившись спиной к стене. В руках зажата сломанная древко вил, острие которых самоубийца вонзил себе в горло, да так сильно, что зубья, пройдя насквозь, впились в дерево. Ночью, пока окружной прокурор и полиция исполняли свои обязанности, от горящих фонарей и факелов в саду сделалось светло, как днем, у Пелагеи приключилась запоздалая истерика, которую, по счастью, никто, кроме Преосвященного, не наблюдал. «Какое ужасное злодеяние я совершила! Чтобы спасти свою жизнь, убивалась сестра, ломая руки. Я забыла, кто я. Повела себя, как обычная женщина, страшащаяся за свою жизнь. А ведь я монахиня, не по Христову закону поступила, который велит не противиться злу и подставлять другую щеку, а по Моисееву, око за око. В жизни больше к вязанию не прикоснусь». Митрофаний счел, что для усмирения самобичевального порыва будет уместнее напускная строгость, и стал сурово выговаривать духовной дочери. «Что ж с того, что ты монахиня? Монахи тоже бывают разные. Есть и монахи-воины. Вот ослябе с Пересветом бились за родину и правду с оружием». «Разве за родину и за правду одно и то же?» — клацая зубами, возразила Пелагея. «Родина у каждого народа своя. А правда на всех людей общая. Что хорошего в вашем Пересвете? То есть для княжества московского и русских он, конечно, герой. Но Христос-то ведь не за княжество московское на крест зашел, не за единую только нацию, а за все человечество. У татарина этого Челебея, которого Пересвет сразил, тоже живая душа была. Нельзя служителю Божию брать оружие, даже если ему грозит неминуемая гибель». «Ах, владыка, представьте, как страшится человек, уже потерявший один глаз, утратить последнее свое око. Должно быть, ему кошмары снились по ночам, будто он совсем ослеп. И ведь мало мне жестокой показалось его зрение лишить. Я еще и дверь снаружи заперла, чтоб не убежал. Куда бы он слепой делся? Представляю, как он, бедный, тыкался в стены в поисках выхода и не находил. Если б нашел, то, может, и не погубил бы свою бессмертную душу. Разве не так?» Видя, как она терзается, Митрофаний суровость оставил, взял монашку за руку. «Не так, не так. Надобно противиться злу. Не согласен я здесь с графом Толстым и с тем, как он Христово учение толкует. Жизнь есть преодоление зла и борьба со злом, а не капитуляция перед негодяями. Ты подобна Давиду, поразившему Голиафа, или Георгию Каппадокийцу, который умертвил огненного дракона. Даже еще и более этих героев тобой восхищаюсь, ибо ты слабая женщина, и вязальная твоя спица — оружие куда более отважное, нежели Давидова проща или Георгиева копье. Но Пелагея, вместо того, чтобы возгордиться от лестных сравнений, лишь махнула на Преосвященного рукой и разрыдалась еще пуще.